С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 января, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Ситуация в секторе Газа остается кризисной. Несколько европейских стран столкнулись с существенным ограничением или даже прекращением поставок российского газа через территорию Украины. Кроме того, итоги прошедшего года с точки зрения автомобилистов и сторонников развития местного самоуправления, а также самые заметные события в российских мегаполисах и экономическое обозрение. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Продолжается израильская антитеррористическая операция в секторе Газа. Израильские войска с трех сторон окружили город Газа, но не торопятся со штурмом, опасаясь, как сообщается, непомерных потерь при боях в городских условиях. Израиль отверг миротворческую инициативу Евросоюза, с которой выступили президент Франции Николя Саркози и министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Израиль не будет руководствоваться решениями Совета Безопасности ООН по поводу израильской военной операции в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в беседе с президентом Франции Николя Саркози, прибывшим с миротворческой инициативой в регион. Впрочем, Саркози и сам не отрицает, что Израиль в полном праве защищать своих граждан от ракетных обстрелов, но тем не менее призывает остановить военные действия, чтобы не усугублять гуманитарную ситуацию в секторе. Я всегда считал, что безопасность – приоритет Израиля, и до сих пор так считаю. Как и вся Европа, я осуждаю Хамас, его поведение и действия считаю недопустимыми обстрелы Израиля. Вместе с тем, по мнению Саркози, Израиль, как сильная сторона в конфликте, мог бы пойти на прекращение огня. Нам необходимо прекращение огня в гуманитарных целях. Это в наших общих интересах. Израиль – сильная сторона и может пойти на риск, объявить перемирие. Позицию ЕС в отношении происходящего в Газе пояснил на совместной с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом пресс-конференции на западном берегу Иордана министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг. Мне кажется, самое важное – достичь перемирия с тем, чтобы затем начать переговоры. Однако это невозможно до тех пор, пока продолжают стрелять. Израильские комментаторы характеризуют такую позицию как типично европейскую, отмечая при этом, что Израиль не для того начал военные действия и рискует жизнями своих сыновей, чтобы остановиться на полпути. Его цель – лишить радикалов в Газе возможности обстреливать территорию страны и угрожать ее гражданам. Именно в таком ключе прозвучало выступление министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни. «Мы не просим мировое сообщество присылать нам подкрепление для ведения войны. Мы просим лишь не мешать нам вести ее до тех пор, пока мы сами не решим, что достигли своей цели на данном этапе. Война с террором – дело долгое. Поэтому мы будем и далее стараться, чтобы Хамас был объявлен вне закона. Продолжать делегитимацию Хамаса, который 3 года назад с одобрением мирового сообщества пришел к власти. Хамас должен понять, что Израиль не намерен терпеть, когда в него стреляют, и что при случае мы можем применить силу», – заявила Ципи Ливни. Вместе с тем, как отметила Ливни, Израиль продолжает и готов в дальнейшем участвовать в деле оказания гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. По сообщению пресс-службы армии, в понедельник в Газу были впущены более 80 грузовиков с гуманитарной помощью. «Мы прилагаем усилия, чтобы около 80 грузовых автомобилей с медикаментами и другого рода гуманитарной помощью достигли сектора Газа. Но Хамас не позволяет палестинцам добраться до грузовиков. Возникает вопрос, Хамас на стороне рядовых палестинцев или против них?» Сообщила журналистам в Иерусалиме представитель пресс-службы армии Авиталь Лейбовиц. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Соединенные Штаты Америки отвергают идею безоговорочного прекращения огня в секторе Газа, настаивая на нескольких принципиальных условиях. По мнению экспертов, Белый дом исходит из того, что у Израиля есть полное право на защиту от ракетных атак со стороны сектора Газа. Тему продолжает Алан Давыдов.
Хотя госсекретарь США Кондолиза Райс отменила запланированный на эту неделю визит в Китай, чтобы, как указал представитель Госдепартамента, сосредоточиться на ближневосточном кризисе, большинство американских наблюдателей отмечают относительно невысокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в его разрешение. По словам представителя Госдепартамента, вашингтонский план прекращения огня должен включать в себя три условия. Хамас должен положить конец ракетным обстрелам израильской территории. Должны быть прекращены поставки оружия в Газу по подземным тоннелям из Египта. В ответ на это Израиль должен быть готов снять блокаду территории Газы. Впрочем, аналитики считают, что администрация Буша в целом согласна с аргументом Израиля о безальтернативности вооруженной операции против группировки Хамас. Газета «Вашингтон Таймс», у которой надежные источники в администрации Буша, полагает, что американские дипломаты должны сосредоточиться не на прекращении огня, а на том, чтобы дать Израилю время для непрерывного ослабления террористической инфраструктуры Хамас. Президент Буш, в понедельник выразив озабоченность гуманитарным кризисом в секторе Газа, заявил, что Израиль имеет право защищаться от ракетных обстрелов со стороны Хамас. «Я понимаю, что Израиль стремится защитить себя и что нынешняя ситуация в Газе вызвана поведением Хамас. Вместо того, чтобы позаботиться о населении сектора Газа, Хамас решил использовать его территорию для запуска ракет, убивающих невинных израильтян. Израиль, естественно, принял решение защищаться. Соединенные Штаты встревожены гуманитарным кризисом, поэтому в помощь населению Газа мы направляем миллионы долларов дополнительной помощи через Организацию Объединенных Наций. Все мы, разумеется, желаем прекращения насилия, но не ценой соглашения, которое приведет к новому кризису. Стремление к прекращению огня похвально, но любое прекращение огня должно содержать условия, согласно которым Хамас не будет использовать Газу как стартовую площадку для запуска ракет». Между тем, избранный президент Барак Обама держит свое обещание не вмешиваться в политику до своей инаугурации 20 января. Обама отклонил просьбу журналистов прокомментировать обстановку на Ближнем Востоке. «Я получаю ежедневные доклады о развитии ситуации в Газе. Я постоянно обсуждаю и продолжу обсуждать происходящее там с членами нынешней администрации. Тем не менее, когда речь заходит о международных отношениях, особенно важно придерживаться принципа, согласно которому в данный момент у нас один президент. Сейчас идут сложные переговоры, и нельзя, чтобы из Соединенных Штатов раздавалось два голоса, когда на карту поставлено так много». Двое ближайших внешнеполитических сподвижников Обамы, будущие вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Хиллари Клинтон, также хранят молчание по поводу событий вокруг сектора Газа.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. В Москве сейчас 12 часов 14 минут. Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжаются ожесточенные столкновения между армией Израиля и боевиками Хамас. Израиль потерял убитыми 5 военнослужащих. Количество убитых палестинцев, по данным врачей, превышает 550. Поставки российского газа в Болгарию, а также его транзит в Турцию, Грецию и Македонию полностью прекращены. Руководство Самарского отделения партии «Яблоко» ведет переговоры о возможности перейти в партию «Правое дело». Куба открыла доступ к первым документам из личного архива американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Избранный президент США Барак Обама планирует назначить на пост директора ЦРУ Леона Панетту, бывшего начальника аппарата Белого дома при администрации Билла Клинтона. Восстановлен в турецком гражданстве Назым Хикмет, самый известный поэт в истории страны. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». 2008 год. Портрет в словах. Беседа с философом и лексикографом Михаилом Эпштейном. Интервью об этике военных роботов с историком науки Колином Алленом. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». 1 января 2009 года вступил в силу в полном объеме федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Муниципальным образованиям предстоит действовать в новых условиях и осуществлять более чем 30 полномочий по различным вопросам жизнедеятельности. Эксперты признают, что в законе еще много недостатков, и тем не менее он должен стать дополнительным стимулом для развития гражданского общества. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Для обычного человека решение большинства проблем, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, зависит отнюдь не от федеральных и региональных властей. Вопросы благоустройства, транспорта, коммунального хозяйства, собственно, всего, что касается комфорта, того, что называют качеством жизни, напрямую зависит от работы муниципалитета. С принятием новой редакции закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, который в полной мере начал действовать только 1 января этого года, в России появились правила, которые, если совсем упрощать, регламентируют, что именно должен делать муниципалитет, какие права и возможности ему предоставляются и откуда брать на это деньги. По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Андрея Хазина, в законе заложен еще один важнейший момент. Он разделяет функции управления и менеджмента и оставляет возможность нанимать одну команду менеджеров для работы сразу с несколькими муниципалитетами.
Это означает, что успешные менеджеры, которые делают жизнь граждан на той территории, которую они управляют по доверенности, так сказать, местных органов власти, успешно делают жизнь граждан нормальной, они могут распространять свою деятельность и на другие муниципалитеты. Это означает, что, собственно, появится класс эффективных менеджеров, которые будут в том числе, может быть, расти до, скажем, до регионального, а может быть, даже впоследствии федерального уровня политиков и менеджеров.
Один из ключевых вопросов – за чей счет муниципалитеты должны исполнять свои обязанности? И хватит ли денег на все? Потому что речь, как правило, идет о бюджетах муниципальных образований, которые предполагается наполнять преимущественно за счет местных налогов. И вот это больной вопрос, потому что сегодня, по словам директора направления муниципального развития Фонда Институт экономики города Германа Ветрова, редко где средства от сбора местных налогов составляет хотя бы 10% доходной части бюджета муниципального образования.
Это не означает того, что муниципалитеты остаются без ресурсов. Просто все остальное они получают в порядке межбюджетных перечислений более высокого уровня управления. С региона, через муниципальные районы и так далее. Есть там разные системы каналов, через прямые трансферты, через дотации, через разные фонды. В законе тоже все это описано. Плюс, естественно, это в финансовом законодательстве все это описано. Ну, средств их всегда мало. Естественно. Поэтому ждать, что с 1 января жизнь наладится, конечно, не приходится. Денег от этого резко не прибавится. Другой вопрос, что должны быть урегулированы очень многие вопросы организации местного самоуправления. Вопросов будет много, потому что более или менее навели порядок в финансовой сфере. Хотя, конечно, качество межбюджетных отношений к уровню финансового обеспечения муниципалитетов, к уровню финансовой автономии, то есть тем, насколько они не зависят от того, сколько денег им дадут. Вопросов очень много. Но, по крайней мере, какая-то система здесь введена.
Член Совета Федерации Андрей Хазин признает, что проблема наполнения бюджетов муниципальных образований пока остается. Но, с другой стороны, он считает, это должно стать стимулом для повышения эффективности работы муниципалитетов.
Это огромный стимул для муниципалитетов, собственно, повышать налогооблагаемую базу. Например, повышая стоимость недвижимости на своей территории, в том числе строя инфраструктуру. Ну, надо понимать, что есть такие муниципалитеты, которые могут выжить, у которых даже есть избыточные доходы бюджетов, а есть такие, у которых, к сожалению, это не так. Значит, одно из двух. Либо они смогут изыскать возможности увеличения своей налоговой базы, либо они перейдут под такое вот административное управление успешных менеджеров, которые, собственно, за счет, например, ну, условно говоря, присоединение каких-то незастроенных земель к поселку смогут улучшить ситуацию в целом на двух территориях. То есть есть реальный инструмент того, каким образом решать эти проблемы.
Впрочем, по мнению директора направления муниципального развития Фонда Институт экономики города Германа Ветрова, гораздо больше нерешенных вопросов остается в сфере муниципального имущества.
Огромное количество имущества пока не разграничено между разными уровнями управления, между местным самоуправлением, регионами, федерацией. То же самое касается земли. И здесь еще будут большие вопросы, потому что формально закон как бы начинает действовать, но многие из этих вещей еще не урегулированы. Начнется, действительно некоторая неразбериха, потому что большое количество имущества зависает, и как с ним быть, пока не очень ясно. Как им распоряжаться, кто его будет обслуживать, каким образом производить перераспределение.
То есть я правильно понимаю, что вот если не будет вовремя определенно установлен собственник, и будет непонятно, кому вообще это все принадлежит, то просто, опять же, некому будет это обслуживать.
В общем, да. Потому что пока по инерции кто-то как-то в разных местах по-разному это дело финансировал. Допустим, там регион какие-то деньги временно передавал до выяснения обстоятельств. Сейчас он просто скажет, что все, это не круг моих полномочий, я за это не отвечаю. С другой стороны, и как бы другой уровень тоже не имеет формально прав никаких. Конечно, возможны рецидивы и в этом смысле.
Вместе с тем, большинство экспертов признает, при всех недостатках, закон об общих принципах организации местного самоуправления, вступивший в полную силу 1 января этого года, имеет существенное достоинство. В идеале он должен стимулировать развитие гражданского общества, говорит зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Андрей Хазин.
Людям дана возможность управлять собственной судьбой, чего раньше не было. За них вроде бы решали проблемы, решали их плохо, но при этом никакого инструментария для решения собственных проблем ими самими не было. А теперь они могут действительно влиять на собственную судьбу. С точки зрения развития гражданского самосознания и институтов гражданского общества, может быть, самый главный и лучший закон, который был принят за последние годы. Потому что человек каждый день ощущает, тепло у него в доме или нет. У него дорога разбитая к его дому или нет? У него приезжает скорая помощь или не приезжает при необходимости, упаси Господь? И, видя это, он будет соответствующим образом реагировать. И теперь, слава Богу, в зависимости от реакции, власть останется той, которая была, и будет неэффективной, например, или, если она эффективная, останется и слава Богу, либо она будет сменена. У людей появилась эта возможность. Люди должны сами отвечать за собственное будущее. Но, к сожалению, в течение долгих десятилетий была развита безответственность по отношению к самим себе. Люди должны отвечать, конечно же, за себя. Они должны думать об этом. Они должны думать, кому они доверяют свое даже иногда право на существование, свое право на жилище, свое право на образование, право на медицинское обслуживание. Они должны думать, кого они выбирают.
Сказал член Совета Федерации Андрей Хазин. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу сюжет из цикла «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Испании. На развитие животноводства страны сегодня оказывают влияние не только экономические факторы. В дела местных фермеров весьма любопытным образом вплетаются исторические традиции. Например, порой при поиске работников приходится обращать внимание на такие свойства человеческой натуры, как склонность к кочевому образу жизни. Но об экономических и культурно-исторических корнях животноводства сегодняшней Испании гораздо лучше осведомлен наш корреспондент Виктор Черецкий. Ему слово.
В сельском хозяйстве Испании, как и других стран Западной Европы, естественно, доминирует современное производство. Скот выращивается на фермах с использованием передовых технологий. Экстенсивное отгонное животноводство здесь многие считают скорее данью вековым традициям, а его существование объясняется привычкой некоторых пожилых фермеров к традиционной форме ведения хозяйства. Один из них, Сесар Чико, недавно отправил свое стадо боевых быков, выращиваемых специально для кориды, из провинции Арагон на юг, на пастбище Андалузии, то есть за 400 километров от дома. Раньше скот на юг перегоняли не менее 50 хозяйств нашего региона. Теперь остался я один, поддерживаю традиции нашей семьи. Правда, сейчас с каждым годом все труднее находить пастухов, которые бы соглашались отправляться в столь далекий путь, ночевать под открытым небом, испытывать бытовые лишения. У меня все держится на работнике по имени Херардо, которого называют последним испанским ковбоем. У него от природы есть склонность к кочевому образу жизни. Херардо служит у Дона Сесара 50 лет и занимает высшую должность пастушьей иерархии. Он майораль, то есть управляющий фермой. Среди его подчиненных за неимением испанцев несколько пастухов из Восточной Европы. Восседает Херардо на коне. К седлу пристегнута настоящая боевая винтовка от волков и разбойников на всякий случай, поясняет майораль, хотя ни те, ни другие на пути уже давным-давно не встречаются. Мой прадед и мой дед гоняли скот в Андалузию, неграмотные были. Но я выучился грамоте и дослужился до майораля. Главное в нашем деле не растерять животных по дороге. Ночью они уходят иногда за 5 километров. Утром первым делом мои ребята собирают стадо, затем гоним его дальше до следующей ночной стоянки. Дорога, по которой стадо идет на юг, существовала всегда, говорит последний испанский ковбой. В 13 столетии пастушки тропы получили официальный статус. Король Альфонс Мудрый гарантировал свободный проход пастухам по горным перевалам, освободил их от налогов и закрепил королевский, то есть государственный статус за всеми дорогами, которые использовались для отгонного животноводства. Протяженность этих дорог в наши дни в общей сложности составляет 124 тысячи километров, и королевский статус сохраняется за ними до сих пор. Рассказывает доктор исторических наук, автор работы об истории отгонного животноводства в Испании Педро Гарсия. Стада диких животных в поисках корма постоянно кочевали с севера на юг и с юга на север Иберийского полуострова еще 12-15 тысяч лет назад. Человек лишь использовал этот метод поддержания жизни, заимствовав его у природы. В Испании постоянно ведутся споры о будущем отгонного животноводства. Когда-то с севера на юг страны и обратно каждый год перегонялись около 4 миллионов животных. Сегодня, помимо стада последнего ковбоя Херардо, отгонный способ применяют еще разве что с десяток овцеводческих хозяйств. А королевские пастушки пути – это более 400 тысяч гектаров пустующей земли, часто пригодные для земледелия. Многие политики и экономисты считают, что сохранение подобного положения дел несовместимо с идеей эффективного использования природных ресурсов. Им возражают сторонники возрождения отгонного животноводства, например, биолог Хавьер Мартинес, профессор Мадридского университета. По его мнению, дело не только в определенной ностальгии по традиции предков. Ученый считает, что только так можно, к примеру, спасти страну от лесных пожаров. Пастухи держат свои стада на горных лугах, окруженных лесами, и таким образом исчезает трава. Ведь там, где нет стад травоядных животных, трава высыхает и загорается, как порох. Восстановление отгонного животноводства могло бы, помимо всего прочего, спасти наши леса. Это, вероятно, весьма веский довод. Действительно, раньше Испания не страдала от лесных пожаров, а теперь они бушуют каждое лето, нанося огромный ущерб природе и хозяйственной деятельности человека. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Очередной газовый конфликт Москвы с Киевом. В студии президент Института энергетической политики, бывший замминистра энергетики России Владимир Милов. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень». Несколько европейских стран столкнулись с существенным ограничением или даже прекращением поставок российского газа через территорию Украины. Итоги 2008 года с точки зрения автомобилистов, а также новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики. Все это через 2 с небольшим минуты во второй части программы «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжается военная операция израильских войск. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, армия с трех сторон окружила город Газа, но пока не начинает штурма в избежание крупных потерь при возможных боевых действиях в городских условиях. Всего за 10 дней операции Израиль потерял убитыми 5 военнослужащих. Число убитых палестинцев, по данным врачей, превышает 550. Израиль заявляет, что будет продолжать военные действия до тех пор, пока Хамас не лишится возможности совершать ракетные обстрелы израильской территории. Глава ведомства ООН по гуманитарным вопросам Джон Холмс заявил о гуманитарном кризисе в Газе. Израиль утверждает, что на границе постоянно открыты гуманитарные коридоры. Поставки российского газа в Болгарию, а также его транзит в Турцию, Грецию и Македонию полностью прекращены, сообщило сегодня Министерство экономики и энергетики Болгарии. «Газпром» втрое сократил транзит газа через украинскую территорию, сообщил представитель концерна «Нафтогаз Украины». В Киев сегодня прибывает делегация Евросоюза, чтобы на месте изучить ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины. Руководство Самарского отделения партии «Яблоко» ведет переговоры о возможности перейти в партию «Правое дело». В Латвии продолжается следствие по делу двух обвиняемых в злонамеренном распространении слухов, подрывающих финансовую стабильность латвийского государства. В столице Казахстана, Астане, в результате пожара в многоэтажном жилом доме пострадали 10 человек. Все они госпитализированы. Во французском городе Тулуза подожжена синагога. Никто не пострадал. Куба открыла доступ к первым оцифрованным документам из личного архива американского писателя Эрнеста Хемингуэя, прожившего на острове более 20 лет. Большинство из этих материалов, хранящихся на Кубе, никогда не публиковались. Избранный президент США Барак Обама планирует назначить на пост директора ЦРУ Леона Панетту, бывшего начальника аппарата Белого дома при администрации Билла Клинтона. Восстановлен в турецком гражданстве Назым Хикмет, самый известный поэт в истории страны. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И снова к конфликту вокруг транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Россия обвиняет Украину в неплатежах за поставляемый газ и воровстве топлива. «Газпром» втрое сократил транзит газа через украинскую территорию, об этом сообщил представитель концерна «Нафтогаз Украина». При этом, как заявляют в Киеве, российский газовый монополист полностью прекратил контакты с «Нафтогазом Украины». В Киеве сегодня ожидают прибытия делегации Евросоюза, которая должна изучить ситуацию с транзитом российского газа. И вот с нами на связи со студией программы «Свобода в полдень» наш киевский корреспондент Владимир Вахненко. От него мы и рассчитываем узнать последние подробности. Владимир, добрый день.
Добрый день, Евгения. Действительно, Россия сократила уже более чем в 3 раза объемы транзитных поставок газа через Украину. По последней информации, «Газпром» без каких-либо объяснений сократил поставки своего топлива до 73 миллионов кубометров в сутки. Такое резкое снижение давления на входе в украинскую газотранспортную систему уже привело к недопоставкам газа многим европейским потребителям и в ближайшее время может привести к остановке всей газотранспортной системы страны. Сейчас транспортировка российского газа осуществляется на Украину только через одну из 4 газоизмерительных станций на украинско-российской границе, через станцию Суджа. Под угрозой срыва оказались поставки топлива в 9 стран, в том числе в Болгарию, Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Германию. В «Нафтогазе» категорически отрицают, что несанкционированно отбирают топливо из транзитной трубы. Напомню, что российские власти утверждают, что Украиной украдено более 60 миллионов кубометров газа за минувшие несколько дней. И вот в ответ на это в «Нафтогазе» говорят, что это тот объем технического газа, который должна поставлять Россия для обеспечения транспортировки собственного топлива в Европу. Попросту говоря, это тот газ, который используют агрегаты для перекачки топлива. Официальный Киев называет политическими спекуляциями и откровенной ложью действия России в газовом споре. Многие эксперты указывают на весьма активную роль в этом конфликте компании-посредника «Росукрэнерго». Несмотря на активные попытки премьер-министра Юлии Тимошенко убрать ее из схемы поставок газа на Украину, «Росукрэнерго», судя по всему, не хочет покидать этот рынок. Как известно, в Москве уже заявили о планах поставлять газ в обход Украины, в частности, по трубопроводу «Голубой поток» через Турцию. Так вот, если ставка транзита через Украину для России составляет 1,7 доллара на 100 километров, то через Турцию до 7 долларов. Россия отказывается, как известно, пересматривать существующий тариф на транзит и предлагает Украине покупать свой газ по экономически необоснованной цене, как подчеркивают в Киеве. Именно ценовые параметры и являются сейчас главным предметом спора. Вместо 450 долларов, на которых теперь настаивает «Газпром», Киев считает, что оптимальная цена на российский газ – 201 доллар за 1000 кубометров. «Нафтогаз» накануне пригласил делегацию «Газпрома» для продолжения переговоров об условиях подписания контракта на этот год в украинскую столицу. Однако российская сторона на это ответила, что согласно международной практике переговоры должны проходить только в Москве. Вчера на Украину в связи с газовым кризисом прибыла первая делегация Еврокомиссии, и сейчас она уже встречается с украинским руководством в президентской канцелярии. В ближайшие часы должен выступить со специальным заявлением глава украинской компании «Нафтогаз» Олег Дубина.
Да, Владимир, спасибо большое. Мы будем ждать от вас больше подробностей в следующих наших информационных программах. Это был Владимир Вахненко, наш киевский корреспондент.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. 32 москвича серьезно пострадали в новогодние праздники от неправильного использования пиротехники. В Петербурге до конца января будет ходить бесплатный ретро-трамвай, трамвай желаний. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. В этом году в столице будут капитально отремонтированы кинотеатры, построенные во второй половине прошлого века. Реконструкцию проведут в основном за счет бюджетных средств, а также на деньги Объединенной дирекции по управлению имущественным комплексом киносетей. Петербург. Прокуратура Петербурга подтвердила факт незаконного строительства высотного комплекса компании ЛЭК у Новодевичьего монастыря и противоправности выданных компании промежуточных согласований на строительство. Для того, чтобы обозначить охранную зону, на территории монастыря проведут дополнительную историко-культурную экспертизу. Москва. В новогодние праздники с 30 декабря по 5 января в столице от использования пиротехники пострадали 32 человека, в том числе 5 детей. 28 человек госпитализированы. В результате пожаров погибли 15 человек. Произошло 117 пожаров и возгораний. Большинство пострадавших в огне находились в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Практически ежедневно с экранов телевизоров к горожанам обращаются представители МЧС, в частности, первый зам начальника столичного управления МЧС Виктор Климкин.
Я прошу, обращаясь к гражданам и к населению города Москвы, быть бдительными, потому что уже отдельных граждан концентрация теряется и происходят самые элементарные пожары из-за неосторожного обращения с огнем.
Петербург. Показатели производства машин Toyota в Санкт-Петербурге оказались ниже прогнозируемых. Автоконцерн начинал производство автомобилей в декабре 2007 года и планировал построить рядом еще один завод, вторую площадку. Планируемая мощность первого предприятия – 50 тысяч единиц в год. Планы строительства второго завода замораживаются, поскольку впервые за все время существования компания Toyota терпит убытки, столкнувшись с падением спроса на автомобили. Москва. Аналитики компании «Миан» утверждают, что, несмотря на влияние финансового кризиса, столичные новостройки за весь 2008 год приросли в цене на 17%, подмосковные – на 29%. Стоимость жилья на вторичном рынке выросла в Москве на 40%, в Подмосковье – на 36%. Петербург. Ретро-трамвай, получивший название «Трамвай желания», будет курсировать в городе до конца января. Украшенный по-новогоднему гирляндой из 22 тысяч светодиодов, он совершает два рейса в день, курсируя по Петроградской стороне через Троицкий мост на Марсово поле и обратно. Все желающие катаются бесплатно. Москва. Сегодня в выставочном зале Московского союза художников на Кузнецком мосту открывается выставка «Русская провинция. Пленэр». В экспозиции около 200 работ художников живописной секции Союза, созданных в поездках по городам русской провинции, в том числе пейзажи из Тарусы, Переславля, Залесского, Звенигорода. Выставка будет открыта 10 дней. Новости Москвы и Петербурга. 6 января. Вера Володина.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Тревогу жителей Сочи вызывает теперь не только так называемое олимпийское строительство, а любое, для которого власти отводят территории без учета общественного мнения и даже соображений морального свойства. Так посчитали многие сочинцы, узнав о планах строительства парка отдыха на месте бывшего кладбища. Тему продолжает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Парк отдыха на месте кладбища будет разбит в одном из жилых районов Сочи. Так решила городская администрация курорта. О намерениях чиновников горожане узнали, лишь когда вокруг старого погоста вырос строительный забор. Информационная табличка на нем поясняет, мол, здесь будет городской парк отдыха. Поверили в это немногие горожане.
Люди говорят о том, что там будут строительство высоток, жилых домов.
В последние годы в Сочи, если что и строится, то элитное жилье на продажу. возводят высотные дома там, где и землю трогать нельзя. А уж различные технологии захвата этой земли под строительство коммерческого жилья горожанами выучены на зубок. Вот и бьют тревогу сочинцы, обнаружив забор вокруг бывшего кладбища.
Он погиб в завале, вот здесь похоронят, так же, как и все жители города Сочи.
Сергей Захаренко говорит, что он последний хранитель старого кладбища. Здесь был похоронен его прадед. Его могила, как и другие захоронения, давно засыпаны землей и спрятаны под корнями выросших деревьев и кустарников. Но даже спустя десятилетия, едва разворошив верхний слой земли, здесь можно обнаружить надгробие.
Здесь покоится тело инженера Мажарова Петра Васильевича.
Бывшее городское кладбище закрыли в 50-е. На месте воинских захоронений воздвигли мемориал в память погибшим в годы Великой Отечественной войны. А по соседству, на месте старого погоста, разворотив могилы, построили жилой массив пятиэтажек. Вспоминает о том времени начальник архивного отдела городской администрации Сочи Игорь Тверетинов.
Мы фотографировались, я помню, о этих разрытиях. Мои друзья в детстве бросались костями, черепами. Но, видимо, за все надо платить в этом мире. Все они в молодом возрасте умерли. Я потом эти фотографии порвал, выбросил. Почувствовал, что уже здесь нехорошая аура такая.
Согласно церковным метрическим книгам, хранящимся в архиве, первое захоронение на месте бывшего городского кладбища было сделано 24 января 1870 года. В тот день был погребен Георгий Кожухарь, скончавшийся от водянки. Впрочем, многие исследователи склонны считать, что погост намного старше, и хоронить здесь начали еще в годы Кавказской войны. Позже, уже в прошлом столетии, покой здесь обрели солдат Великой Отечественной, скончавшиеся от ран в госпиталях Сочи. Говорит Игорь Мингалеев, коренной сочинец.
По рассказам местных жителей, их привозили прямо на подводах. Привозила одна и та же женщина и просто их сваливала в одну кучу. И потом их просто закапывали.
Судьбу еще не тронутой, но уже огороженной забором части кладбища, заросшей деревьями и кустарниками, прояснил главный архитектор Сочи Олег Гусев. По его словам, городской парк на месте кладбища был предусмотрен проектом планировки центрального района Сочи, который сегодня проходит согласование. В соответствии с этим проектом на месте кладбища будет разбита парковая зона. Однако в связи с проектами олимпийского строительства, как говорит архитектор, возможно, здесь будет также проложена автомагистраль. Что будет раньше, дорога или парк, главный архитектор Сочи Олег Гусев так и не уточнил.
Мы говорим о том, что там были захоронения. Да? Мы говорим о том, что мы готовы разбить там сквер. И мы говорим о том, что мы совершенно не готовы пока строить там любое здание. Давайте вот сейчас на этом остановимся.
Пока главный архитектор Сочи Олег Гусев разъяснял перспективы освоения этой территории, на строительном заборе, окружившем старое городское кладбище, появился еще один информационный щит. На нем был изображен двухэтажный дом с мезонином, который, если верить указанной информации на вывешенном эскизе, пока называется Домом-музеем ветеранов Великой Отечественной войны. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В Москве 12:44. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В секторе Газа продолжаются ожесточенные столкновения между армией Израиля и боевиками Хамас. Израиль потерял убитыми 5 военнослужащих. Число убитых палестинцев, по данным врачей, превышает 550. Поставки российского газа в Болгарию, а также его транзит в Турцию, Грецию и Македонию полностью прекращены. Восстановлен в турецком гражданстве Назым Хикмет, самый известный поэт в истории страны. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается программа «Свобода в полдень». Среди значимых событий минувшего года – резкое повышение цен на топливо, увеличение пошлин на ввоз подержанных иномарок, остановка автомобильных производств, ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения. Как же оценивают эксперты итоги 2008 автомобильного года и что планируется в 2009? На эту тему Вероника Баде.
Ужесточая наказание за нарушение правил дорожного движения, власти утверждали, что это приведет к повышению безопасности на российских дорогах. Оправдались ли эти ожидания в 2008 году? Руководство Департамента обеспечения безопасности дорожного движения России полагает, что оправдались. Слово Владимиру Кузину, заместителю начальника департамента.
принятые государственные меры, в том числе госавтоинспекции, серьезно оказали влияние на безопасность дорожного движения. Ужесточение санкций привели к снижению ряда показателей статистики по ДТП. По итогам работы за 11 месяцев 2008 года количество ДТП сократилось на 7,2%, при этом число раненых сократилось на 8,3% и число погибших на 10,2%. Практически большинство водителей транспортных средств и пассажиров стали пристегнуты ремнями безопасности. Ужесточение ответственности за управление состояние опьянения также оказало существенное влияние. ДТП в состоянии опьянения сократилось на 14,3% и число погибших на 10,3%.
Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, не согласен с руководством ГИБДД.
Судя по статистике, которую предоставляет нам ГИБДД России, можно сделать вывод о том, что нарушать стали меньше. Но я не верю милицейской статистике, потому что, как показывает практика, статистика нередко складывается из несуществовавших, несуществующих и придуманных нарушений, которые, собственно говоря, исключительно для статистики и выдумываются. К сожалению, не способны штрафы, которые были увеличены даже в несколько раз, не способны повлиять на психологию водителя. Тот, кто не нарушал, он не нарушать будет ни за 3 рубля штрафа, ни за 33. Это культура внутренняя, она не может регулироваться никоим образом кошельком. Какая-то часть водителей, конечно же, отреагировала на повышение штрафов, но, как показывает опрос среди водителей, проведенный независимыми экспертами, повышение штрафов благотворно сказалось только на 7-9% водителей, не более того. Повышение штрафа благотворно сказалось на приросте бюджета в личный, семейный, коллективный бюджет сотрудников ГИБДД. Сегодня ставки возросли самым невероятным образом. После того, как у нас увеличили сроки за управление в нетрезвом состоянии, ввели 15-суточный административный арест за управление, если вы лишены права управления, у нас теперь вот при таких обстоятельствах, к сожалению, чтобы прикрыть или закрыть дело по управлению в нетрезвом состоянии, например, в Москве ставки возросли до 150, а то и 200 тысяч рублей. Вот именно с такой суммой нужно расстаться, чтобы вас не лишили права управления.
Виктор Травин о других итогах российского автомобильного года.
Судебным приставам дали право не выпускать за границу до должников. Поэтому, несмотря на то, что мы теперь сами квитанции об оплате штрафа отводить в ГАИ не обязаны, в связи с тем, что могут нас сами на границе задержать, есть все-таки смысл квитанции не направлять в ГАИ, хотя бы каким-то образом сообщать о том, что штраф вами оплачен. К сожалению, упразднили наши законодатели презумпцию невиновности. Теперь всякое нарушение, зафиксированное с помощью средств видеофиксации, фото или видеокамеры, будет караться не в отношении того, кто его совершил, а в отношении собственника транспортного средства. Дано право сотрудникам ГИБДД освидетельствовать водителя на состояние опьянения. Ну, в общем, врачи-наркологи до сих пор еще пребывают от этого в шоке, учитывая то, что сами сотрудники ГИБДД никакой подготовки, а уж медицинской, тем более, на этот счет не имеют. У нас, наконец-таки, сломали практику признания любого маневра, связанного с пересечением сплошных линий разметки, как выезд на полосу встречного движения. Слава богу, наконец-то у нас впервые начали разбираться с тем, что есть выезд на встречную. Нововведений было много, год был очень неурожайный, к сожалению, наши средства массовой информации и отделы пропаганды ГИБДД не ведут никакой разъяснительной работы среди нашего брата автомобилиста, поэтому приходится всем нам пользоваться какими-то урывочными данными, урывочными сведениями. И любой опрос среди водителей сегодня покажет, что водители, к сожалению, в этом огромном количестве нововведений, постигших нас в 2008 году, не знают даже и о половине из них.
Говорил Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Вячеслав Лысаков, лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», отмечает, что 2008 год принес автовладельцам мало хорошего.
Основные проблемы 2008 года – это было резкое повышение цен на топливо. Ну, этот вопрос сейчас постепенно решается, не без участия Федеральной антимонопольной службы. Второй проблемой, может быть, первой, даже не менее значимой – это повышение пошлин на поддержанные автомобили. Всем известные события в Приморье. На Приморье отразилось в первую очередь, поскольку рынок встал, люди потеряли работу. И здесь вопрос не капризов и предпочтений потребительских каких-то, а проблема потери рабочих мест десятков, если не сотен тысяч людей. И, естественно, это кризис в автомобильной отрасли, который закончился остановкой производства. Рабочих отправили в каникулы, в частично отплачиваемый отпуск. И это комплекс откровенно протекционистских мер, преференций, которые имеют место по отношению к отечественному автопрому.
Вячеслав, как вы полагаете, чего ждать автомобилистам в новом 2009 году?
Сложно спрогнозировать. Я думаю, что если пошлины не будут отменены, то народ будет достаточно неприятно удивлен, когда узнает ту сумму, на которую повысится в среднем цена автомобиля секонд-хенд. На самом деле, с учетом всех выплат, средняя стоимость автомобилей возрастет на 3-4-5 тысяч евро.
Каких нововведений ждать автомобилистам в новом 2009 году, по прогнозу Виктора Травина, президента коллегии правовой защиты автовладельцев?
Я полагаю, что следует ждать такого же ужесточения наказаний, потому что сегодня автомобильная тема очень популярная тема, и всякий законодатель, который остается в тени, сегодня тоже старается на этой теме сделать себе имя. И видимо, в следующем году произойдет новое закручивание гаек, законодатель преподносит нам сюрпризы теперь все чаще и чаще, а всем сидящим за рулем приходит как никогда прежде оперативно постигать все нововведения, ибо от этого прямо зависит состояние их семейного бюджета.
Скажите, а в сфере обучения вождению предполагаются какие-то новшества?
Предполагается увеличение срока обучения в автошколах до 6 месяцев, но, к сожалению, вся эта идея потерпит фиаско по той лишь причине, что при этом у нас никто не отменяет такой весьма странный институт, как самоподготовку. Очевидно, что проштудировать правила дорожного движения по диагонали и попросить соседа показать, на какие педальки в автомобильчике нажимать, а потом, получив допуск на экзамен в ГАИ после якобы самоподготовки, сдать его гораздо проще, чем тратить бешеные деньги еще и полгода на обучение в автошколе. Поэтому чем больше сейчас будут увеличиваться сроки на обучение, тем больше желающих будет пройти курс самоподготовки, курс молодого бойца в никуда, точнее курс в ДТП.
Кроме того, в марте 2009 года ожидается введение прямого и упрощенного урегулирования убытков по автомобильным страховкам. Но президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин опасается, что это нововведение будет отложено, как это уже произошло однажды. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Аналитики российского рынка недвижимости заметили существенное снижение цен на жилье в прошлом году, но прогнозируют подорожание в наступившем. Экспертное мнение на этот счет представит Сергей Сининский в «Экономической панораме».
По оценкам Ассоциации строителей России, текущее строительство жилья в стране на 75% финансируется за счет самих будущих жильцов, то есть граждан-дольщиков. Если так, то можно предположить, что на строительство некоего жилого дома есть 3/4 необходимых средств, и недостает девелоперу лишь 1/4, которую он легко получил бы в банке еще недавно, но не сегодня. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Языков.
Да, 75% общих затрат на строительство строительство финансировали за счет предпродаж, то есть от предварительных продаж до закончания строительства. Но дело в том, что не всегда эти средства используются целевым назначением. То есть если вы заплатили за квартиру, то это не обязательно, что эти деньги пойдут именно на строительство этой квартиры. В условиях растущего рынка компании предпочитали тоже расти вместе с рынком, поэтому часть этих средств шла на начало новых проектов и так далее.
Аналитик финансовой корпорации «Урал-СИБ» Эльдар Вагабов.
Отдельные строительные компании заявляют о том, что финансируют строительство вплоть до привлечения 90-95% всех средств за счет первоначальной оплаты квартир дольщиками. И вот что происходит в настоящее время, это то, что сокращается, во-первых, платежеспособный спрос, то есть проблема исходит из этих 90-95%, и во-вторых, проблема возникает с привлечением оставшихся средств. Банки, как мы видим, вряд ли будут охотно соглашаться на кредитование девелоперов.
10 лет назад, после кризиса 98 года, средняя цена относительно недорогой квартиры в Москве снизилась на 30-35%, а в отдельных регионах страны на 40-60%, прежде чем остановились и вновь начали расти. Алексей Языков, компания «Ренессанс Капитал».
Нужно, во-первых, понимать, что 98 год был гораздо хуже, и экономика страны находилась в совершенно другом состоянии. И тем не менее, если вы смотрите на ту динамику цен, которая наблюдалась с 97 по 2000 год, вы можете увидеть, что в рублях цена в ней упала практически вообще. Она даже росла, даже в 99 году она росла. В долларах, разумеется, она упала. Но вот здесь сыграло громадное значение девальвация, больше чем 80%. А цены упали, как вы сами упоминали, сейчас в долларах только на 30-40%. По нашим данным, в самом низком месте они упали на 45% в долларах, опять же. Это означает, что в долларах даже они падали гораздо меньше, чем девальвация.
Нынешняя девальвация рубля пока втрое меньше.
На сегодняшний момент мы предполагаем, что не будет такого драматического сценария, хотя мы слышали уже и цифры 50% и 60% падения. падении. Но 50% падения со средних цен по России означает, что производители будут продавать квартиры ниже себестоимости. Что, в принципе, не исключено на завершенное строительство. Но дело в том, что никакого нового строительства тоже не будет начинаться, если мы будем ориентироваться на такие цены. Поэтому рынок просто замрет, и та недвижимость, которая есть на рынке, на вторичном рынке, на первичном рынке, просто будет стоить на вес золота. А когда она будет стоить на вес золота, разумеется, увеличится опять же объем. И рынок придет в нормальное состояние.
Эльдар Вагабов, корпорация «Урал», СИП.
На рынке в настоящее время нет достаточного количества сделок. Сделки, если осуществляются, то они непрозрачны, и поэтому мы можем судить об уровне цен лишь по косвенным признакам. Скажем, по какой цене девелоперы готовы продавать имеющиеся у них квартиры. И в ряде случаев, да, скидки достигают 25%. А если сделать прогноз на ближайшее будущее, то есть на ближайшие полгода, то мне кажется, что вполне вероятно может быть снижение цен еще на 15%. Таким образом, общее падение составит 40% от максимума.
Сколь вероятен, на ваш взгляд, такой сценарий? Цены на жилье, даже упав в ближайшие месяцы, вновь начнут быстро расти именно благодаря огромному неудовлетворенному спросу, ведь он никуда не делся.
Вы совершенно верно заметили, что спрос будет падать в ближайшее время, но после этого он, скорее всего, будет восстанавливаться, и, соответственно, цены будут расти. Дальнейший рост цен будет возможен только после того, как ситуация нормализуется как общеэкономическая, так и на рынке недвижимости. Скорее всего, это произойдет не ранее второго полугодия 2009 года. Действительно, это будет вызвано тем, что в настоящее время имеется ненасыщенный спрос, потому как по уровню обеспеченности жильем Россия достаточно сильно отстает от большинства европейских стран, включая страны Восточной Европы.
Алексей Языков.
Ну, в принципе, это как раз тот сценарий, который мы предполагаем, потому что сейчас уже ожидаются достаточно сильные снижения объема строительства в следующем году, причем во всех сегментах рынка, в том числе и жилья. В правительстве, например, говорят о падении объема строительства примерно 15-20%. Мы предполагаем, что примерно 25%. Цены, может быть, действительно все-таки станут слегка ниже, но в этой ситуации, опять же, при существенном уменьшении объема строительства мы получим ситуацию, скажем, через 12-18 месяцев, когда возрождающийся спрос в растущей экономике ударяется о совершении достаточной поставки нового жилья на рынок. И вот это как раз ситуация тогда, когда цены могут очень быстро начать расти.
Что ждет уже начатые проекты строительства жилья в России? Хватит ли денег государства для поддержания минимального уровня ипотеки? И сколь велика спекулятивная составляющая цен на недвижимость? Об этом в следующем специальном выпуске «Экономической панорамы».
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. И на этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Чем порадовало телевидение своих зрителей в первые дни года? В студии Светлана Елина, шеф-редактор программы «Неделя» с Марианной Максимовской, телеканала РЕН-ТВ, и телевизионный критик российской газеты Юрий Богомолов. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13:07. Я же желаю всем удачного дня, слушайте радио «Свобода» и побольше вам позитивных новостей в первые дни года. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принято решение обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.
Ситуация на грузино-абхазской границе резко обострилась утром.
Взрыв произошел, когда охрана проводила досмотр посетителей у святыни.
Согласия между членами Совета Безопасности нет.
Синоптики предсказывают холода на ближайшее время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».